В данном случае, любезно пояснил Дюбарнсток, Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал – это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении двух последних лет и, в конце концов, как я чувствую, вгонит меня в гроб. Сигаретку бы напомнило дитя. Дюбарнсток удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее Чаду. Чада затянулась и капризно буркнула. Опять с фильтром. «Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска», — сказал мне Дюбарнсток. «Скоро обед». «Да», — сказал я, — «конечно, прошу прощения». Для меня было большим облегчением удрать от этой компании. Я не чувствовал себя в форме, меня застали врасплох. Все-таки знаменитый фокусник на арене — это одно, а знаменитый фокусник в частной жизни — это совсем другое. Я кое-как откланялся и пошел шагать через три ступеньки на свой этаж. В коридоре по-прежнему было пусто. Где-то в отдалении по-прежнему сухо пощелкивали бильярдные шары. Проклятый душ был по-прежнему заперт. Я кое-как умылся у себя в номере, переоделся и, взяв сигаретку, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайса промяукал: «Кушать, пожалуйста!» Я откликнулся в том смысле, что «Да-да, сейчас иду», и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать, пожалуйста!» — донеслось издали. А потом еще раз «Кушать, пожалуйста!» А потом снова короткий визг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряканье ржавых цепей. Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как то рассеянное и любезное внимание, мужественная замкнутость профессионала, простодушная готовность к любым знакомствам и ухмылка типа «гы». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для Чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел. Дверь номера напротив была распахнута. В проеме у самой притолки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь. «Здравствуйте», — сказал я, помолчав, — «вам помочь?» Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною во фрунт. «Честь имею, инспектор», — сказал он. «Разрешите представиться, старший лейтенант от кибернетики Симон Симоне». «Вольно», — сказал я, — и мы пожали друг другу руки. «Собственно, я физик», — сказал он, — «но от кибернетики звучит почти так же плавно, как от инфантерии. Получается смешно». И он неожиданно разразился тем самым ужасным, рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах. «Что вы там делали наверху?» — спросил я, преодолевая отрыбь. «Тренировался», — ответствовал он. «Я ведь альпинист». «Погибший», — сострил я. И сейчас же пожалел об этом, потому что он снова обрушил на меня лавину своего замогильного хохота. «Неплохо, неплохо для начала», — проговорил он, вытирая глаза. «Нет, я еще живой. Я приехал сюда полазать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лазаю по дверям, по стенам». Он вдруг замолчал и взял меня под руку. «Собственно говоря», — сказал он, — «я приехал сюда проветриться. Переутомление». «Проект МИДАС, слыхали? Совершенно секретно. 4 года без отпуска. Вот и врачи прописали мне курс чувственных удовольствий». Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски. «Держитесь за мной, инспектор!» — гаркнул он на бегу. «Торопитесь, а не то друзья и близкие погибшего съедят всю икру!» Столовая была большая, в 5 окон. Посредине стоял огромный овальный стол персон на 20. Роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками. Скатерть на столе была крахмальная, посуда прекрасного фарфора, приборы серебряные с благородной чернью. Но при всем том, порядки здесь, видимо, были самые демократические. На столике для закусок красовались закуски, хватай, что успеешь. На другой столик поменьше. Кайса выдружала фаянсовые лохани с овощным супом и бульоном. Сам выбирай, сам наливай. Для желающих освежиться существовала буфетная батарея. Бренди, ирландский джин, пиво и фирменная настойка на лепестках Эдельвейса, как утверждал Сгуд. За столом уже сидели Дюбарн Стокр и чадо его покойного брата. Дюбарн Стокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетало овощной суп. Во главе стола царила незнакомая мне дама, ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то 20, не то 40. Нежные, смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес. Ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах и в супербоевиках. Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка. «Боевое крещение», — объявил хозяин, приблизившись, — «набирайте закуску поострее». Я повиновался. Я положил себе маслины и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух, еще пару затхлых кабинетов и коридоров и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, поэтому я содрогнулся только мысленно и откусил половину пикуля. Хозяин крякнул, Симоне тоже крякнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О, это настоящий мужчина!» Я улыбнулся и засунул в рот вторую половинку пикуля, горько сожалея, что не бывает пикуля величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо. «Госпожа Мозес», — произнес хозяин, — «разрешите представить вам инспектора Глебский?» Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы. «Господин Глебский», — сказал хозяин, — «госпожа Мозес». Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам, так у меня пекло в животе, но она улыбнулась и мне сразу полегчало. Скромно отвернувшись, я покончил с закуской и отправился за супом. Хозяин усадил меня напротив Барнстокров, так что справа от меня, к сожалению, слишком далеко оказалась госпожа Мозес, а слева, к сожалению, слишком близко, оказался унылый Шалун Симоне, готовый в любую минуту разразиться жутким хохотом. Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее, о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня, как новичка, посвятили в подробности. Дюбарн Стокр подтвердил, что действительно 2 дня назад у него пропали туфли, которые обнаружились только к вечеру в номере музея. Симоне, похохатывая, сообщил, что кто-то читает его книги, по преимуществу специальную литературу, и делает на полях пометки, по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то бродит по дому, Он слышал это своими ушами и один раз даже видел белую фигуру, скользнувшую от входной двери через холл по направлению к лестнице.